Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Сегодня легендарный театр на Таганке отмечает 45-й день рождения. Начиналось все в 1964 году со спектакля «Добрый человек» из Сизуана от бывшего артиста театра Вахтангова Юрия Любимова, который решился воспитать курс театральных студентов. Такого успеха тогда никто не ожидал. Затем ночные очереди, переклички, костры, конная милиция. Здесь был предельно завышен уровень свободы. Здесь впервые сыграли «Мастер и Маргариту». Здесь Высоцкого можно было не просто услышать на магнитофонной катушке, а увидеть в главных ролях. Роль театра на Таганке в разрушении советского тоталитаризма в день 45 пятилетия легендарного коллектива мы обсуждаем с правозащитником Валерием Борщевым, он у нас на прямой телефонной связи, и журналистом Александром Минкиным, он находится в нашей студии. Первый вопрос Валерию Васильевичу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Какую роль в вашей личной биографии сыграл театр на Таганке?
Ну, во-первых, я, как и все москвичи, действительно воспитывался и на песнях высоцких, и на спектаклях, и стоял ночами в очередях. Для нас театр это был центром собрания единомышленников, и слова со сцены получали такой отзвук. Наверное, мы увидели больше в них того, что закладывали авторы. Резонанс вот этого единомыслия, единогласия между сценой и залом был столь силен, что выходили мы оттуда окрыленные. И я подружился с Валерием Золотухиным, мы с ним как-то ездили, там я выступал с лекциями, он с концертами, рассказывали о театре, а потом театр меня спас, помог мне. Я занимался правозащитной деятельностью, и вот был запрет на профессию, я не мог работать в прессе, а тогда нельзя было не работать, был закон о тунеядстве, и мне надо было куда-то устроиться на работу.
Да, и в нашей студии журналист Александр Минкин. Мы все знаем, что вы по первой профессии театральный критик. Добрый вечер, Александр.
По единственной профессии я театральный критик. Здрасте. И я просто вот счастлив, что у нас сегодня об этом разговор. Потому что в 64-м году, 45 лет назад, я первый раз пришел в театр на Таганке. И это был случай, когда у меня в руках была первая в моей жизни контрамарка. Контрамарка. Потому что попасть на Таганку сразу было невозможно. Сразу. Надо понять. То, чего сейчас никто уже не знает, не помнит. Театры были в центре, внутри Бульварного кольца. Театр на Таганке был на Садовом кольце. Туда никто не ходил, потому что это была какая-то окраина, какое-то захолустье, провинция. И это был умирающий театр драмы и комедии. Вот в этот умирающий театр драмы и комедии, который существовал просто вот как реликт, бессмысленно, туда вот, и да, вот этому любимому, пусть он туда вот, и пусть он там, ну, не хочу сказать, сдохнет, но что-то в этом роде. И вдруг шквал народа, попасть нельзя, и по блату мне главный администратор МХАТа, на бланке МХАТа с золотой чайкой пишет: «Подателю сего прошу оказать содействие». И я вот с этим вот бланком МХАТа иду на Таганку. Никогда я не стоял в ночных очередях. Потому что всегда можно было как-то протыриться, надеть, например, ватник, взять доску и сделать вид, что ты рабочей сцены несешь доску и пройти через служебный вход. А потом я подружился с Филатовым. А потом с Высоцким познакомился, с Богом, потому что вот это вот был гений, натуральный гений. И это многие тогда сразу понимали. Это вовсе не значит, что вот только через 20 лет поняли или после смерти. А вот насчет Высоцкого понимали сразу.
Писатель Олег Павцов, бывший руководитель телеканалов ЭГТРК и канала ТВ-центр, считает Таганку бунтарским театром.
Театр на Таганке живет по принципу «не могу молчать». И то, что именно у любимого в его труппе взошла звезда Высоцкого, тоже говорит об очень многом. Бунтарь нашел бунтаря. Я поздравляю театр с его юбилеем, поздравляю его прекрасного режиссера. Я хочу, чтобы эта концепция театра жила вечно. это вера, возможность вынести на сцену великую поэзию. Это тоже была отличительная черта Таганки. Я видел многие спектакли. Я видел, как они снимались, и как Любимов говорил: «Нет, я не изменю ни строки». Да, актерам приходилось страдать. Но если вы связали себя с Богом, терпите, иначе быть не может. Поэтому вы стали актерами такого выдающегося театра.
Валерий Васильевич, напомню, что на прямой телефонной связи Валерий Борщев. Какие шедевры репертуара театра на Таганке вы застали в годы своей работы там?
Ну, вы знаете, мне повезло, поскольку я был пожарный в театре на Таганке, то практически мог смотреть весь репертуар. И «Гамлета» это смотрел неоднократно. И, естественно, «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита» особенно мне запомнился, поскольку как пожарный, в то время, когда «Маргарита» проходила со свечой, я должен был стоять на сцене, за кулисами. Таковы были правила. Поэтому видеть актеров вблизи, наблюдать игру буквально в несколько шагов, это было потрясающе. Это непередаваемо. То есть для меня эта работа пожарного была, пожалуй, один из таких и наивысочайших духовных опытов.
Александр Михайлович, наверное, знаком весь репертуар театра.
Я вам скажу, началось это с «Добрый человек» Сезуана. Кстати, Высоцкий туда пришел через 2 года, по-моему, в 66-м, а театр начался в 64-м. Вот. И потом, после «Доброго человека» Сезуана, который переехал из, как сказать, из Щукинского учебного, из Вахтанговского училища, они поставили стихи Вознесенского. Вот эту вот первую поэтическую композицию, которую потом Любимов ставил и ставил и ставил. Первая была, она называлась даже не «Антимиры». У меня есть, хранится первая программка, это называется «Поэт и театр». Первое отделение, первое действие – это Вознесенский живьем. Второе – это артисты, которые читают стихи Вознесенского из «Треугольной груши», из «Антимиров». Потом там был гениальный спектакль «Галилей». Вот там Высоцкий блеснул невероятно. Это незабываемо, когда Галилей Высоцкий обвинен инквизицией в ереси, и он терпит, молчит. А потом, там, видимо, меняется папа, я уж сейчас не помню, папа римский меняется, и Галилей что-то говорит, и кардиналы друг другу говорят гениальную фразу: 20 лет молчал гадюка. 20 лет молчал гадюка. Это был Брехт. Вот для Таганки Брехт стал в первое время, во всяком случае, основным автором. Потом, когда Любимому запретили и то, и это, и пятое, и десятое, и вот поставь что-нибудь для советской власти. И он поставил «Что делать» Чернышевского. И, честно говоря, вот все поклонники Таганки, в том числе вот ваш грешный собеседник, просто думали: ну, это грандиозный провал. Чернышевский, ну, это вот юбилей виноват, может, я и выпил чего-нибудь. Чернышевский, что делать? Ну, как это можно поставить? А получился шедевр. Народ подыхал со смеху, И когда там столб стоял на сцене, фонарный столб, и на столб взбиралось какое-то существо с крылышками, и что-то визжало. А детский такой девичий голосок, ну, типа «Свобода на баррикадах». Видите, она что-то такое визжала о правах человека. А детский голосок из зала или откуда-то спрашивал: «Это был 4-й сон Веры Павловны?» И Филатов отвечал так грустно, скептически, устало: «Да, девочка». Ну, типа: «Да, дурочка». Свобода визжала ужасно. И Любимов, это даже удивительно, потому что Любимов-то боролся за свободу. Он же был диссидентский театр. Это вот то, что сейчас вот Борщев говорит, и все говорят, и Попцов говорит. Нет, это был настоящий театр. Он не занимался политикой, он занимался искусством. Но это искусство по природе своей, оно всегда диссидентское, оно всегда в контрах.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Напомню, что роль театра на Таганке в разрушении советского тоталитаризма в день 45-летия легендарного коллектива мы обсуждаем с правозащитником Валерием Борщевым, он у нас на прямой телефонной связи, и журналистом Александром Минкиным, он находится в нашей студии. Философ Игорь Чубайс считает театр на Таганке последним плодом хрущевской оттепели.
Роль театра на Таганке заключается в следующем. Хрущев был вынужден начать так называемую оттепель. Людей больше не арестовывали, не сажали, лагеря закрыли. Но контроль над обществом осуществлялся через жесточайшую цензуру. Вот эта языковая схоластика, она привела к потере русского языка. Потеря языка произошла окончательно в 1983 году, когда Юрий Петрович Любимов в театре на Таганке поставил драму Пушкина «Борис Годунов», и Александр Сергеевич Пушкин оказался антисоветским автором, и постановка была запрещена. После этого говорить на суконно-схоластическом идеологическом языке было уже невозможно, и началась Горбачевская перестройка. Вот одно из проявлений роли театра на Таганке.
Они были ошеломлены этим жутким уничтожением, которое начиналось еще до прихода нацистов.
Незачем гордиться только жертвами. Гордиться надо прежде всего героизмом тех, кто выжил и боролся.
Еврейское сопротивление в годы Второй мировой.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что роль театра на Таганке в жизни страны обсуждаем с правозащитником Валерием Борщевым. На прямой телефонной связи с журналистом Александром Минкиным у нас в студии. Вопрос Валерию Борщеву. Согласны ли вы с Игорем Чубайсом, что творчество театра на Таганке приближало перестройку?
Ну, я бы сказал бы глубже. Речь, понимаете, перестройка – это все-таки был акт политический. А это было духовное преобразование. Это был процесс более глубокий, чем просто смена умов, смена политического настроения. Это я согласен с Александром, это действительно искусство, было настоящее искусство, и, как всегда, оно многомерно. В какой-то степени, и, может быть, в большой степени, оно определило тоже эти процессы политические, но влияние его было более глубокое, чем просто выработка политического мировоззрения.
Слово Александру Минкину.
Да, знаете, вот то, что сказал Чубайс, это очень правильно по политическим ходам. Но по жизни это было совсем, ну, не совсем так. Значит, Любимов в 82-м году начинает или уже почти заканчивает ставить Бориса Годунова Пушкина. Я помню, что я нахожусь в Ереване. Это был в Ереване всесоюзный фестиваль шекспировских спектаклей. Шикарный фестиваль. Шедевры показывали. И вот идет фестиваль шекспировских спектаклей. И вдруг бабах, умирает Брежнев. И даже на 2 дня останавливают спектакли, потому что надо траур носить и нельзя играть на сцене. А я понимаю, что вот послезавтра на Таганке сдача министерству, а кто не знает, то, значит, спектакль, прежде чем показывать публике, надо было сдать и получить разрешение, лид, цензурное разрешение. Значит, через 2 дня на Таганке будет сдаваться спектакль «Борис Годунов». И я знаю наизусть, что там в самом начале 2 боярина между собой говорят, Шуйский и Воротынский. Один говорит: «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача, и сам в душе палач возьмет венец и барма Мономаха». А мы знаем, что венец и барма Мономаха сейчас возьмет Андропов. Ну, Брежнев умер, и следующий, кто произносил надгробную речь, Андропов, да? И вот сейчас Андропов, шеф КГБ, заливший, ну, извините, кровью Будапешт, это я в сторону реплика, возьмет и на сцене Таганки, вот это говорят. И, конечно, это будет запрещено. Я бросил фестиваль шекспировский, прилетел в Москву, примчался на Таганку на прогон. Это был последний прогон Бориса Годунова в 82-м году. Потом это дело возобновили, когда уже Любимов вернулся из эмиграции. Теперь я вам скажу, я был на обсуждении. Я был на обсуждении, и люди, которые не смели сказать то, что они думают, знаете, да? Потому что как они могут сказать, что это что, вы намекаете на Андропова, что ли? У них все отвалится, извините, вот от страха такое сказать. Поэтому они говорили, а что это значит, что у вас Гришка Отрепьев в бушлате матросском? Да, да, в тельняшке, да. А почему это у сына Бориса Годунова не русское лицо? Это они искали, к чему придраться. А почему это у вас народ безмолвствует? И зачем эта реплика обращена в партер? Это что, советский народ так и безмолвствует? С какого-то года, я не знаю, с какого. То есть это было безумное обсуждение. Этот спектакль закрыли, запретили. Потом Любимов уезжает в эмиграцию. Ну, Черненко лишает его гражданства. И начинается политика. Но Любимов-то, когда ставил-то Бориса Годунова, он ставил спектакль по Пушкину. И я вам хочу еще похвастаться. Юрий Петрович не даст соврать. В этом спектакле есть мой кусочек. Он хотел поставить вот эту толпу на площади. На Красной площади толпа бунтуется, все. А массовка-то бедная. Это же небольшой театр, чтобы там 150 человек-то было. У него там на массовку там 15 человек. Как они не мечутся по сцене, а все это рыхлое, какой-то разброд и шатание. Я, сидя на репетиции за спиной Любимого, подползаю тихонечко в темноте и говорю, Юрий Петрович, толпа на самом деле, она стиснута адски, как в метро в час пик. Потому что один шатнется, и все шатаются. Он моментально, я вот ему благодарен беспредельно, что он не стал говорить, пошел, ты ничего не понимаешь. Он сказал, ну-ка, это самое, стиснитесь, стиснитесь. И когда эти 15 человек стиснулись, и их начало шатать, это моментально стала жуткая толпа, которая задавит. Это монолит.
Ксения Ларина, театральный критик, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы», не отделяет театр от биографии государства.
Историю театра на Таганке очень трудно отделить от истории нашей страны, потому что только в советское время мог родиться такой непонятный, в какой-то степени политической, а в какой-то степени инакомыслящий театр. Потому что очень трудно понять, каких заслуг больше в истории театра на Таганке. Заслуг именно театральных, заслуг Юрия Петровича Любимова как режиссера перед историей. Или все-таки больше заслуг вольнодумца и своеобразного диссидента. По-настоящему режиссерский дар Любимова можно оценить только сегодня, когда вот этот диссидентствующий флер исчез. И шлейф политики тоже испарился со временем. И сегодня, когда Юрий Петрович свои 90 с лишним лет появляется в зрительном зале со своим фонариком, он, ей-богу, вызывает восторг даже у тех молодых людей, которые вообще ничего про этот театр не знают. Никогда там постоянным гостем спектакля не были ни Ельцин, ни Горбачев, ни Путин. Ельцина любил Ленком, а Путина любил «Современник». Вот, правда, Дмитрий Анатольевич Медведев пока еще не определился в своих пристрастиях.
Вопрос Валерия Васильевича Борщева, он у нас на прямой телефонной связи. Согласны ли вы, что театр уже был тогда очагом вольнодумства? Какая была атмосфера внутри коллектива?
Знаете, конечно же, это были люди настолько близкие, в том числе правозащитному сообществу. Ведь я говорю, что когда мне стало туго, и я стал искать помощи, попросил Валеру Золотухина помочь, вот мне надо устроиться на работу. Он пригласил, взял с собой Владимира Высоцкого, они пошли к Любимову и сказали, вот надо Борщева устроить театр. Любимов говорит, ну давайте его в литературную часть. Говорит, нет, в литературную часть не надо, его тут же заметут. Вот пожарным, отлично. И вот так, в согласии с Любимов, они взяли меня пожарным. И потом, когда, в общем-то, мне пришлось уйти, поскольку 8 февраля 80-го года приехал Воронок за мной, я дал заявление об уходе Золотухину, потом отделе кадров старшего Валеру, а что он такое натворил? Тут приходили из КГБ, и вот этот факт, в общем-то, не вызвал никакого такого антипатии, дескать, вот взял, подвел нас. Люди восприняли как нормальную биографию времени.
Слово Александру Минкину.
Спектакли «Таганки» закрывали. Стоило Любимому поставить спектакль не о Гамлете или не об Америке, да, А про Россию закрывали моментально. Он поставил деревянные кони, закрывают. Он поставил живой, это по Борису Можаеву и жизни Федора Кузькина. Эта повесть была в «Новом мире» напечатана. Значит, 21 год спектакль был запрещен. Просто про русского мужика, деревенского колхозника. Значит, там было много всяких приключений. Там, например, когда Любимов должен был поехать куда-то за границу, что-то поставить, ему разрешили такое чудо, это еще советская власть во всей красе, он, чтобы актеры не простаивали, дал право постановки Эфросу, который был очередным всего лишь режиссером, хотя и гений, на Малой Бронной в театре. Эфрос там поставил «Вишневый сад». Это был шедевр, это было невероятное открытие, потому что вот все эти антимиры, под кожей статуи свободы, как это про Джона, 10 дней, которые потрясли мир, и всякое такое, это были такие поэтические представления, и все говорили, ну, это у Любимого марионетки. Он гений, авангардист, но это у него марионетки. Вот они у него просто как на ниточках пляшут и что-то поют, выкрикивают. Это не актеры. А Эфрос пришел и поставил невероятный, тончайший, до самых глубин души достающий «Вишневый сад», как никто никогда. И у него Демидова, которая у Любимова была очень такая яркая, резкая, играла Раневскую, несчастную, которую ранит... Каждое грубое слово ранит. Лопахина и Высоцкий играл так, как никто никогда, я боюсь, уже и не сыграет. При огромной эмоциональной силе и невероятной нежности. Там был Яша, слуга-лакей, от которого можно было с ума сойти. Такой он был жуткий и при этом потрясающий. Там соревновались Джабраилов и Иван Дыховичный, которые в очередь играли Епиходова. И кто кого переиграет, и кто кого пересмешит. И если, выходил Дыховичный, Высокий, что такое? Пил что-то, проглотил что-то.
Напомню, что роль театра на Таганке в разрушении советского тоталитаризма в день 45-летия легендарного коллектива мы обсуждаем с правозащитником Валерием Борщовым, у нас на прямой телефонной связи, и журналистом Александром Минкиным, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Хамовнический суд Москвы не принял в четверг решение по заявлению защиты об отводе гособвинителей на процессе по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент Радио Свободы, по всей вероятности, это будет сделано в пятницу. Бывший руководитель подконтрольной ЮКОСу компании Фаргойл Антонио Вальдес Гарсия заявил, что следователи требовали от него ложных показаний против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Сочи журналистка Анастасия Копян, снявшаяся в агитационном ролике кандидата на пост мэра города Бориса Немцова, заявила об угрозах в ее адрес. Премьер-министр России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко встретятся в Москве 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства. Глава МИД Беларуси Сергей Мартынов в четверг заявил в телеинтервью, что президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в саммите ЕС в Праге 7 мая. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. В Тбилиси продолжаются выступления оппозиции, требующие отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Как сообщается, к оппозиционерам присоединились некоторые представители правящей партии, активисты ее отделения в одном из районов Тбилиси. Разрешение на использование жестких методов допроса по отношению к подозреваемым в терроризме дала в 2002 году лично бывший советник президента США по национальной безопасности, а впоследствии госсекретарь Кондолиза Райс. В Багдаде арестован лидер экстремистской суннитской организации «Исламское государство Ирак», связанной с сетью Аль-Каиды.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что роль театра на Таганке в разрушении тоталитаризма в день 45-летия легендарного коллектива мы обсуждаем с правозащитником Валерием Борщевым. Он у нас на прямой телефонной связи с журналистом Александром Минкиным. Он находится в нашей студии. Константин Ремчуков, владелец и главный редактор «Независимой газеты», сохранил ощущение единения сцены и зала.
Театр на Таганке был необычный, потому что все было необычно в нем, в классических формах театральных постановок. Он воспринимался как интерактив со зрителями. Посещение театра на Таганке навсегда оставили ощущение предельной сопричастности, предельной заточенности на поиск скрытых смыслов. В 1977 году мне приятель подарил 2 билета на «Мастера Маргариту». Я помню, мы пошли с женой, и это было потрясающе, это было необычно. То, что я увидел Маргариту, которая, хотя и спиной к нам, но на балу сатаны обнаженная, это было сильнейшее впечатление, вот эта смелость, храбрость, близость к тексту.
Вопрос Валерий Борщев у нас на прямой телефонной связи. Как по-вашему, то, что Юрий Любимов практически повторил в какой-то степени судьбу Александра Солженицына, подчеркивал ли вот политическая направленность театра на Таганке, вам слово?
Я думаю, что когда мы говорим о театре, разумеется, в первую очередь надо отмечать, что это действительно высокое искусство. Но политическая направленность, разумеется, у Юрия Петровича чувствовалась. Да не только у Юрия Петровича, и у актеров. И вы знаете, это было то время, когда не отличалось. Вот духовный процесс, он был в единстве с твоими убеждениями, выработкой мировоззрения и своей внутренней культуры. Вот Таганка этим и была близка. Вот она и показывала вот этот синтез, который, в общем-то, и отличало общество того времени.
Слово Александру Минкину.
Эх, знаете, вот все они говорят правильно, и Ремчуков, и Борщев, но из слов синтез, культура, ничего не видишь. А надо, мне кажется, в этих случаях описывать, что происходило, а люди сами поймут, что это был за синтез такой. Вот, например, ставит Юрий Петрович «Маленькие трагедии Пушкина» и пытается объяснить, как должен себя вести скупой рыцарь, вот этот старый скупой рыцарь, который меч достает. Когда его герцог говорит, ну что, он говорит, да я уж на балы не гожусь, но если вот Бог даст войну, кстати, жуткая фраза Пушкина, страшная, Бог даст войну. То есть не дай Бог, надо говорить, да? Там наоборот. Вот, и Любимов вдруг, когда показывает Филатову, как надо играть скупого рыцаря, Лёню Филатову, который на сцене, а Любимов в зале со своей лампочкой, он говорит, вот, этот самый, и начинает изображать Хрущева, который разговаривает с Будённым. Ну что, Семен Михайлович, вы помните, как вы рубали эту контру? Вот этих модернистов, педагогов, вот этих вот, надо тоже порубать. Да, Никита Сергеевич, до седла рубали, вот так вот, ших! И одна половина слева валяется, другая справа, а лошадь скакала. И вот этими байками, это он изображал Хрущева. А другой раз он изображал Сталина. Потому что это только вот сейчас, когда он поставил шарашку Солженицына, он там играет Сталина своим голосом. А он же плясал в ансамбле у Берии. Юрий Петрович Любимов, главный режиссер театра на Таганке и создатель, и все такое, он плясал, по собственному выражению, в ансамбле у Берии. А Берия приходил отбирать номера для концерта в Кремле, для концерта для Сталина. И говорил, шари-вари Берия будет, и вот эти девки, которые высоко юбки задирали, чтобы ляжки были видны. И там Шостакович плясал, и там Эрдман плясал, все плясали. Мне Любимов рассказывал, как, значит, уже Сталин сидит, жрет рака, хрустит панцирем, а Рихтер, бедный, не начинает играть. Рихтер, великий пианист. И Сталин, и генерал какой-то на Рихтера, значит, ну играй, сука. А он не начинает, ждет тишины. И Юрий Петрович говорит, извините, говорю, злодей догадался, бросил рака, губы вытер, и Рихтер заиграл. Так вот, когда ставил он маленькие трагедии, извините, что я так дерганно рассказываю, хочу побольше успеть. Он говорит, объясняя, как надо играть под обострастие перед герцогом и как надо играть герцога в скупом рыцаре у Пушкина. И он говорит, ну, Александров-то, имея в виду кинорежиссера, полон был вот этого вот низкопоклонства. Вот он сделал фильм и назвал его «Золушка». А отец народов посмотрел и сказал, «Вы хотели этой Золушкой нам угодить, а нам угодить невозможно. Не надо Золушки, будет называться «Светлый путь». И он так поворачивается к нам, Любимов, и говорит, это же гениальная фраза. Нам угодить невозможно.
Алла Гербер, художественный критик, член Общественной палаты Российской Федерации, трепетно относится к неповторимому феномену Таганки.
Таганка была нашим невысказанным словом, нашим говорящим молчанием, нашими озвученными мыслями, биением нашего сердца, не побоюсь таких высоких слов. Приезжали в театр из всех городов. Люди записывались и стояли ночами. Там знакомились, дружились, женились. Это была какая-то совершенно планета, целая планета под названием «Театр на Таганке». И на этой планете люди чувствовали себя свободнее, чувствовали себя увереннее. Таганка помогала вообще всему нашему обществу, которое, может, даже не осознавало, что делает Таганка, как она медленно, но верно подрывает основы той страшной системы, в которой, в общем, она зародилась и которой сумела противостоять, находя для этого высокие художественные средства. И я очень хорошо помню, как мы вместе с Глебом Панфиловым и Инной Чуриковой смотрели «Дом на набережной», и после этого, я живу на Ленинском проспекте, шли пешком ко мне домой и говорили, 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 не могли расстаться.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Валерия Васильевича. Вот мы вспоминаем историю театра, но это живой организм. Вот сегодня отмечает свой юбилей. Как, по-вашему, сохранил ли он вот свой оппозиционный запал?
Вы знаете, время другое, и мы другие, и восприятие театра другое. Я-то лично вижу театр, конечно же, через призму того времени, у меня свой взгляд. Что касается других зрителей, разные суждения, но мне кажется, приближается опять то время, когда театр сможет играть роль близкую к тому, что он играл тогда. И он будет также востребован. А что касается мастерства, оно, конечно, и сегодня достаточно высокое. И мне кажется, что опять мы придем к тому, когда театр станет местом, где будут собираться единомышленники.
Слово Александру Минкину.
Сейчас вам скажу текст величайший. Цель театра во все времена – держать зеркало перед природой, показывать доблести ее истинное лицо и ее истинное лицо низости и каждому веку истории его непрекрашенный облик. Это слова Гамлета. Высоцкий это играл, запало настолько, что сейчас вот эти вот слова, которые я сказал, цель театра – держать зеркало перед природой и каждому веку истории показывать его непрекрашенный облик, это теперь заставка моей передачи о театре, ну, извините, я на радио «Свобода» скажу, на русской службе новостей по субботам в 3 часа у меня передача о театре, она вот начинается с этой заставки. И я сначала хотел, чтобы голос Высоцкого говорил эту штуку из спектакля. Но запись такая несовершенная, такая хриплая, что все сказали, звукооператоры, они очень строгие, они говорят, ну, невозможно. И я сначала думал попросить Юрия Петровича произнести эту, да, не решился. И сам кое-как сказал, но мысль не оставил. Теперь я вам скажу. Значит, вот он ставил Брехта, он ставил Шекспира, но он же ставил деревенщиков, вот я уже говорил про Можаева, и он же поставил великие, не шучу, великие спектакли о Великой Отечественной войне. Это «Зори здесь тихие» и «Павшие живые» поэтическое представление. Мне Борис Васильев, писатель, который вот «Зори здесь тихие» написал, рассказывал, как он переживал эти репетиции. А я специально работал в ночную смену на своем этом уродском этом цеху, а чтобы днем ходить на репетиции. И вот. И вот они репетируют. «Зори здесь тихие». Репетируют, репетируют, и Борис Васильев млеет от того, что его повесть ставится в театре на Таганке. Это потрясающе. И вдруг Любимов говорит, нет, вот это не надо. Так, это выброси. А ты вообще не выходи. Актеру какому-то говорит, а ты вообще не выходи. Васильев в ужасе. У них начался скандал. Скандал натуральный на репетиции. И Любимов пришел в ярость и сказал, извините, вы мне мешаете. И Борис Васильев сказал, ноги моей не будет в этом вертепе. И ушел. А что началось? Спектакль ставился 2,5-часовой. Может, 3-часовой, не помню сейчас. И, естественно, это 2 акта с антрактом и с буфетом. А в буфете, извините, бутерброд с икрой и 100 грамм коньяку. Вот жалко, у меня пусто здесь в стакане. Вот. И все. Войну так нельзя играть. Война не может прерываться на бутерброды с икрой. И Любимов вдруг понимает, гениальный человек, гениальный режиссер, что это должно играться с начала до конца на одном вздохе. И он начинает выбрасывать уже готовые прекрасные сцены ради просто сокращения и запихивания спектакля в 1:20 или там в 1:30 в один акт. А в финале у него там 5 гильз снарядных стоят и горят на лестнице в буфет, лестница в буфет на 2-й этаж на Таганке, в старой Таганке. И он там поставил 5 снарядных гильз, налил туда керосину, фитили вставил, и они горят. Как вечный огонь. По этим 5 девчонкам. И пожарник запретил. Огонь в театре, открытый огонь в театре, в советском. Это, там сигарету нельзя закурить за кулисами, там штраф и закроют. А он взял и пригласил главного пожарника на генеральную репетицию. Главный пожарник в конце спектакля вытер слезы и сказал, пусть горят, не трожьте.
Владимир Буковский, советский правозащитник и незарегистрированный кандидат в президенты России, относит заслуги театра насчет главного режиссера.
С самим театром на Таганке я никогда не соприкасался, но я хорошо знаю Любимова, Юру. И мы с ним дружим, и он у меня здесь бывал. И я пользуюсь этим случаем его поздравить. Это, конечно, уникальный театр, уникальное событие. И было оно в советское время отдушиной для тысяч и тысяч людей великим делом. И осталось, сохранилось замечательно, что они пережили все события последних 10 лет. И выжили, и остались замечательным театром. Я поздравляю их всех и Юрия Любимова в особенности.
Вопрос Валерия Борщева. Он у нас на прямой телефонной связи. Вот каждый театр имел свою публику. Вот в чем секрет был особого такого явления, как публика театра на Таганке?
Да, это действительно была особая публика. И, но, что интересно, здесь была и молодежь, и то есть люди всех возрастов. Но это была интеллигенция, та московская интеллигенция, которая чувствовала, ну, наиболее остро чувствовала боль времени. А если брать других театралов, они отличались. Они отличались по своему характеру, по своим вкусам, знаете, всегда это можно было почувствовать на выходе из театра, как обменивались фразами оценивать театр. А вот здесь ну, недопустим был какой-то снобистский разговор после окончания спектакля. То есть какие-то вот те привычные манеры. Это были чистые люди, вы знаете, это были очень симпатичные люди.
Вопрос Александру Менкину. Чем театр на Таганке тогда отличался от театра «Современник», театра «Набронный», театра «Сатиры»?
Знаете что, билеты в театр на Таганку стали предметом спекуляции. Билет в театр на Таганку – это была валюта советская. Вот сейчас это доллары и евро, да, а тогда, и сейчас за доллары и евро все, что хочешь. А тогда за билет на Таганку все, что хочешь. И вот пусть меня извинит Борщев, но ситуация довольно скоро, не в первый год и не во второй, но довольно скоро сложилась так, что, ощутив, что Таганка – это престижно, и побывать на Таганке – это престижно, все больше и больше ряды в партере занимали закройщики, вот эти вот зубные протезисты, ну, то есть советские богатые. Это надо понимать, это сейчас понятие уже не существует. Советские богатые – это были некоторые профессии. То есть была бронь, резервные места для партгеносса, и были люди, которые могли купить или, так сказать, получить по блату вот такие вот билеты. И публика становилась все богаче и все мещанистей, а на сцене им было все не так. И театр как бы своему зрителю, части своих зрителей, бил просто по морде. Ну что ж вы молчите, народ безмолвствует. Они там сидят, а Любимов же в самом начале, ну, просто вот на старте, он придумал некоторые технические ходы, которые потом использовал и использует до сих пор. Например, он первый в мире придумал, чтобы перед рампой на сцене открывался во всю ширину сцены кусок, и прожектора бы били из-под сцены в зал. Световой занавес. В воздухе пыль. В воздухе пыль всегда есть. Но мы ее не видим, когда вот такое вот нормальное освещение. Но в солнечных лучах мы ее видим, эту пыль. Пылинки играют. Так вот, если в темном зале стену прожекторов поставить снизу вверх, в этом прожекторных лучах пыль заиграет и возникнет световой занавес. Это вот он. Кроме того, он стал давать свет в зал. И на реплике, ну уж извините, что повторяюсь, там много таких было случаев, в гениальных этих «Что делать?» и «В матери» и всякое такое. Стоило Любимову решить, что пора предъявить претензии вот этому народу, который безмолвствует. А он же безмолвствует не только у Пушкина, правда же? Он и в советское время, и сейчас он безмолвствует. Сейчас он только где-нибудь на Дальнем Востоке, если у него отнимут правый руль, тогда он выходит. А так он безмолвствует. Вот. И вот на каких-то словах, которые имеют отношение к сегодняшней действительности, без всякого изменения классического текста, вдруг прожектора ударяли в зал или просто включался верхний свет. Ребята, это с вами. Когда в нормальном спектакле, уж извините, да, ну, сейчас, я знаю, что мало времени осталось. Сейчас в нормальном спектакле сцена освещена, а мы в темноте. И нам там очень уютно, комфортно, мы там ни за что не отвечаем. Вот там все на сцене происходит. И вдруг прожектора освещают наши лица. Вот мы. Вот мы. Ну и что? Ну чего? Ну давайте. Ну, давайте уже, это вы здесь. Это вы не сидите больше в конуре, в темной, и оттуда подглядываете на сцену. Ну, что-то вы-то скажете. И вот на этот вопрос, не мой, но ослепительный, понимаете, да? Ослепительный прожектор тебе в глаза. Ну, чего ты? Говори.
Вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. А каковы были отношения театра с сильными мира сего?
Говорят, что первых рядов партера, но я, как правило, был или на балконе, или в крайнем случае в задних рядах. Вот там была публика другая.
А каковы были отношения от театра с сильными мира сего? Говорят, что покровительствовала Галина Брежнева театру, поэтому его и не закрывали. Слово Валерию Борщеву.
Да, вы знаете, ходили слухи не только о Галине Брежневе, ходили слухи даже, что Андропов симпатизировал театру и даже, в общем-то, эти слухи распространялись, может быть, даже и специально, дабы была какая-то охранная грамота. Я не очень уверен, что он был глубоким поклонником, но, тем не менее, такие слухи ходили.
Да, вот вопрос Александру Минкину. Говорят, что Юрий Петрович мог по вертушке у Петра Капицы позвонить кому-нибудь из членов Политбюро или министру Фурцевой и спасти какую-то постановку раз в год примерно.
Ну, значит так. Я скажу так. Я при этом ни разу не присутствовал. Если у него бывала такая возможность, то он правильно делал, что пользовался ею. Если ты живешь вот в таком зверинце, да, то не надо вести себя по каким-то там заоблачным райским правилам, а надо вести себя по правилам зверинца. Можешь позвонить начальнику и получить индульгенцию? Позвони и получи. Я вот на нашем примере, на газетном скажу, когда нашего главного редактора Гусева Путин назначил в общественную палату, я был очень доволен. Это дополнительная защита. Вот и все. И Андропов вполне возможно. Может быть, под влиянием там детей, может, под влиянием кого-то. А как Хрущев напечатал «Один день Ивана Денисовича»? Тоже ведь кто-то принес.
Сам Твардовский
ездил. А Высоцкий, у него гениальная есть песня, «Меня зовут к себе большие люди, чтобы я им пел охоту на волков». Потому что в какой-то момент генсек позвал Высоцкого, и Высоцкий ему проорал в лицо охоту на волков. Это же понятно. И этот в песне Высоцкого, в песне не про охоту на волков, а вот про то, как он поет. Он там поет, что вот этот вот большой начальник стакан хватанул и сказал, да это же про меня, какие к черту волки. Все было всем понятно. Я вам хочу сказать. И сейчас все всем понятно. И тогда все было всем понятно. Притворялись ритуально. А Таганка показывала, как оно есть. Да еще с хулиганскими фокусами.
Ну. Вопрос Валерию Борщеву. В чем, по-вашему, секрет долголетия этого легендарного коллектива, помимо, конечно, долголетия, дай бог ему здоровья, самого Юрия Петровича Любимого?
Я думаю, искренность. Искренность и честность. То есть полное отсутствие цинизма. Полное. И за это я их люблю.
Тоже вопрос.
Я вот говорил с Филатовым, это я вам сейчас точно скажу, это был 89-й год, 1989 год, чтобы кто-нибудь не волнул, что это в 15 веке происходило. И Леня Филатов говорит, представляешь, они говорят, ну вот смотри, вот эти вот люди, вот эти вот злопыхатели показывают на любви, он говорит, смотри-ка, жив еще, ну, значит, угоден. А если был неугоден, убили бы. А тут смотри-ка, вот жив. А? Это что-то значит. Значит, снюхался. Ну, что за народ такой, да? Неблагодарный. Более того, ищущий во всех прекрасных вещах и людях какие-то жлобские, какие-то ужасные, по своей мерке, вот как Пушкин говорил, да, ищущие свое... И в том же разговоре Филатов мне говорит, что я, говорит, это сейчас я пересказываю разговор Филатова, рассказ Филатова. Он говорит, я говорю, Юрий Петрович, ну как же они вот не понимают, они в смысле министерские начальники, как же они не понимают, закрывая наши спектакли, вот как история расправилась с Дантесом, неужели они не понимают? И вдруг говорит, Юрий Петрович мне говорит, а ты думаешь, что они для себя Дантесы, что ли? Они для себя Пушкины. А Дантесы для них – это мы. Вот приходит этот палач домой. Ой, устал. Как же эти сволочи меня измучили. Как они меня измучили. Жена говорит, бедный ты мой. Как же они тебя, эти сволочи, негодяи, измучили. это Пушкин приходит, потому что его дантесы на Таганке измучили.
Как, по вашему вопросу, Александру Минкину, приобрел ли за 45 лет театр на Таганке какое-либо новое качество? Или вот эту ту же высокую ноту, что он взял 45 лет назад в «Добром человеке» Сезуана, вот он ее и пронес через эти полвека?
Вообще, жизнь театра, как говорят специалисты, это правда, 7 лет примерно, 7 лет. Потом театр умирает, начинается спад, кризис, ну, так бывает, да? Потом бывает иногда возрождение. 45 лет – это невероятно долгий возраст для театра. Это семикратный какой-то почти возраст. Понимаете? В 7 раз дольше, чем полагается. А он слабел, он возрождался. Сейчас, как вам сказать, такого бешеного успеха быть не может, но это не потому, что театр изменился, хотя и он изменился, но общество изменилось. Ему теперь все доступно. Хочешь порнуху, вот она тебе порнуха. Хочешь Спилберга, вот тебе Спилберг. Все, что хочешь, все доступно. Тогда Таганка была единственной, повторяю вам, единственной отдушиной. Да, был Новый мир, но Новый мир вы читали один сам с собой, там, в кровати, на диване. А вот Таганка была публичный протест против этого гнилья и этого бетона.
Пожелаем же театру долголетия. Напомню, что роль театра на Таганке в разрушении советского тоталитаризма в день его 45-летия мы обсуждали с правозащитником Валерием Борщом. Он был у нас на прямой телефонной связи. И с журналистом Александром Менкиным. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан. Продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.